гипотеза Лауды. Доктор Лауда постучал в каюту астрогатора и, войдя, увидел, как тот чертит что-то на фотограмметрической карте. «Что у вас?» — не поднимая головы, спросил Горпах.
«Я хотел вам кое-что сказать».
«Это так срочно? Через 15 минут мы стартуем».
«Не знаю. Кажется, я начинаю понимать, что тут происходит», — сказал Лауда.
Астрогатор отложил циркуль. Глаза их встретились. Биолог был ничуть не моложе командира. Странно было, что ему еще разрешали летать. Видно, очень уж ему этого хотелось. Походил он скорее на старого механика, нежели на ученого. «Вам так кажется, доктор?» «Я вас слушаю».
«В океане существует жизнь», — сказал биолог. «В океане она существует, а на суше нет».
«Почему? На суше тоже была жизнь. Балмин ведь обнаружил следы».
«Да, но им более 5 миллионов лет. А потом все живое на суше было истреблено».
«То, что я скажу, звучит фантастично, и, собственно говоря, у меня нет почти никаких доказательств, но...» «Ну, в общем, так. Предположим, что когда-то, а именно миллионы лет назад, сел здесь корабль из другой системы. Возможно, из района Новой». Теперь он говорил несколько быстрее, но также спокойно. «Мы знаем, что перед тем, как вспыхнула Дзета Лиры, на 6-й планете системы обитали разумные существа. У них была высокоразвитая цивилизация технологического типа. Допустим, что здесь совершил посадку разведывательный корабль «Лириан», и что при этом произошла катастрофа. Какой-нибудь несчастный случай, в результате которого погиб весь экипаж. Скажем, взрыв реактора, цепная реакция. В общем, корабль, опустившийся на планету Регис, не имел уже на борту ни одного живого существа. Уцелели только автоматы. Не такие, как наши, не человекоподобные. Лириане, вероятно, тоже не были человекоподобны. Значит, эти автоматы уцелели и покинули корабль. Это были высокоспециализированные гомеостатические механизмы, способные существовать в самых тяжелых условиях. Теперь уже не было никого, кто мог бы давать им приказы. Некоторые из них, те, которые по структуре мышления наиболее походили на лириан, возможно, пытались отремонтировать корабль, хотя в данной ситуации это не имело смысла. Но вы же знаете, как это бывает. Ремонтный робот будет ремонтировать, что ему положено, независимо от того, пригодится это кому-либо или нет. Однако потом взяли верх другие автоматы. Обособились от тех лирианподобных. Возможно, местная фауна пыталась на них нападать. Тут существовали ящероподобные пресмыкающиеся, значит, были и хищники. А хищник определенного типа нападает на все, что движется. Автоматы начали с ними бороться и победили их. К этой борьбе они должны были приспособиться. Они преобразовывались так, чтобы наилучшим образом приспособиться к условиям этой планеты. Определяющим здесь явилось, по-моему, то, что эти автоматы были наделены способностью производить другие автоматы по мере надобности. Ну, скажем, для борьбы против летающих ящеров им понадобились летающие механизмы. Никаких конкретных деталей я, конечно, не знаю. Говорю, представляя себе такую ситуацию в условиях естественной эволюции. А может, тут не было летающих ящеров, может, были подземные пресмыкающиеся, прорывавшие ходы в почве, не знаю. Важно то, что с течением времени эти механизмы в совершенстве приспособились к условиям, и им удалось одолеть и истребить весь животный мир планеты. Растительный тоже. Растительный тоже? Чем же это можно объяснить?
Этого я толком не знаю. Я мог бы вам предложить несколько различных гипотез, но предпочитаю воздержаться от этого. К тому же я еще не сказал самого важного. В процессе своего существования на Регис эти механизмы через несколько сот поколений перестали походить на те, которые положили им начало, то есть на продукты лирианской цивилизации, понимаете? Это означает, что началась неживая эволюция, эволюция механических устройств. Что является главным признаком гомеостата? Умение приспособиться к изменчивым условиям, даже самым враждебным, самым тяжелым. Для последующих видов этой эволюции самоорганизующихся металлических систем главной опасностью являлись вовсе не животные или растения. Им необходимы были источники энергии и материалов, из которых можно делать запасные части и очередные механизмы. Разыскивая месторождения металлов, они создали нечто вроде горной промышленности. Их предки, прибывшие на том гипотетическом корабле, несомненно, работали на лучистой энергии. Но на Регис вообще нет радиоактивных элементов. Значит, этот источник энергии был для них закрыт, пришлось искать другой. Несомненно, возник жестокий энергетический кризис, и я думаю, что тогда между этими устройствами началась война. Просто борьба за существование. Ведь на этом и основана эволюция, на отборе. Устройства высокоорганизованные в интеллектуальном смысле, но менее способные примениться к этой новой ситуации, допустим, из-за своего размера, при котором требовалось большое количество энергии, не смогли выдержать конкуренцию с устройствами менее развитыми интеллектуально, однако более экономными и с более высоким коэффициентом полезного действия. Погодите-ка. Не будем уж говорить о фантастичности вашей гипотезы, но ведь в эволюции, в эволюционной борьбе всегда выигрывает существо с более развитой нервной системой, верно? В данном случае вместо нервной системы была, скажем, какая-то электронная, но принцип все равно тот же. Это истинно лишь по отношению к однородным организмам, появившимся на планете в результате естественной биологической эволюции, а не прибывшим из других систем. Не понимаю. Ну, просто биохимические условия существования жизни на Земле всегда были и есть почти одинаковы. Водоросли, амебы, растения, низшие и высшие животные построены почти из идентичных клеток. У них, в принципе, одинаковый обмен веществ, белковый, а при таком равноценном старте дифференцирующим фактором становится тот, о котором вы говорили. Это не единственный фактор, но, во всяком случае, один из важнейших. Но тут было иначе. Самые высокоразвитые механизмы из тех, что оказались на Регис, питались радиоактивной энергией из собственных ресурсов. Но более простые устройства, какие-нибудь небольшие ремонтные системы, допустим, были снабжены батареями, подзаряжающимися от солнечной энергии. Тогда они могли бы иметь громадное преимущество перед теми. Но те, более развитые, могли же отобрать у них солнечные батареи. А впрочем, к чему вы клоните? Может, не стоит об этом и спорить, Лауда? Нет, это очень существенно, командир. Это очень важное обстоятельство, потому что, на мой взгляд, тут речь идет о неживой эволюции весьма своеобразного типа, которая возникла в совершенно необычных условиях, созданных стечением обстоятельств. Короче говоря, я так себе представляю. В этой эволюции победили устройства, во-первых, наиболее эффективно уменьшающиеся, а во-вторых, оседлые, недвигающиеся. Первые положили начало этим вот черным тучам. Я лично думаю, что это очень маленькие псевдонасекомые, которые способны в случае надобности в общих, так сказать, интересах объединяться в большие системы, а именно вот в эти тучи. Таким путем шла эволюция движущихся механизмов. Оседлые же положили начало тому странному виду металлической растительности, что мы видели. Руины так называемых городов. Значит, по-вашему,
Это не города. Безусловно, никакие не города, а просто большое скопление оседлых механизмов, неживых созданий, способных размножаться и черпающих солнечную энергию при посредстве своеобразных органов. Ими, как я предполагаю, являются треугольные пластины.
Так вы считаете, что город и сейчас продолжает существовать?
Нет. У меня такое впечатление, что по какой-то неизвестной нам причине этот город, или скорее этот металлический лес, проиграл в борьбе за существование и теперь представляет собой распадающиеся трупы. Уцелел лишь один вид – движущиеся механизмы, которые завладели всей сушей на планете.
Почему?
Не знаю. Я всякие расчеты делал. Возможно, за последние 3 миллиона лет здешнее солнце начало остывать быстрее, чем раньше. И эти большие оседлые организмы уже не могли получать от него достаточное количество энергии, но... Это лишь туманное предположение.
Допустим. Так оно и есть, как вы рассказали. Вы считаете, что у этих туч имеется какой-то командный центр на поверхности или в недрах планеты?
Думаю, что ничего такого нет. Возможно, эти микромеханизмы сами становятся таким центром, чем-то вроде неживого мозга, когда соединяются определенным образом. Разделение для них может быть более полезно. Они составляют свободные негустые рои, могут благодаря этому постоянно держаться на солнце или же двигаться вслед за грозовыми тучами. Не исключено, что они черпают энергию из атмосферных разрядов. Но в момент опасности, или если взять шире при внезапной перемене, которая угрожает их существованию, они объединяются.
Но ведь должно же что-то вызвать эту реакцию объединения. И вообще, где находится во время роения невероятно сложная память всей системы? Ведь электронный мозг умнее любого из своих элементов. Если бы демонтировали мозг, разве смогли бы эти элементы потом сами вскочить на соответствующие места? Сначала нужно было бы составить план всего мозга.
Не обязательно. Достаточно было бы, чтобы каждый элемент содержал память о том, с какими другими элементами он непосредственно соединялся. Допустим. Элемент номер один должен соприкоснуться с определенными поверхностями с 6 другими элементами. Каждый из них знает то же самое о себе. Таким образом, количество информации, содержащейся в отдельном элементе, может быть ничтожно малым, но кроме нее нужен всего лишь один сигнал, типа «внимание», «опасность», по которому все элементы соединяются надлежащим образом, и мгновенно возникает мозг. Но это, разумеется, лишь примитивная схема. Я предполагаю, что дело обстоит куда сложнее, хотя бы потому, что такие элементы наверняка часто гибнут. А это ведь не должно отражаться на деятельности целого.
Ладно. У нас нет времени, чтобы дальше обсуждать детали. Вы усматриваете в своей гипотезе какие-то конкретные выводы для нас?
В известном смысле – да, но негативные.
Миллионы лет механической эволюции. Явление, с которым человек еще не встречался в галактике. Обратите внимание на основную проблему. Все известные нам машины существуют не для самих себя, а для кого-то другого. Так что с человеческой точки зрения кажутся бессмысленными разрастающиеся металлические дебри Регис или ее железные тучи. Правда, такими же бессмысленными можно назвать, например, земные кактусы, растущие в пустынях.
Суть дела в том, что эти механизмы отлично приспособились к борьбе с живыми существами. Мне кажется, что убивали они лишь в самом начале этой борьбы, когда жизнь на суше кипела. Выяснилось, что неэкономно расходовать энергию на убийство. Поэтому они используют другие методы, которые обусловили и катастрофу на Кондоре, и несчастный случай с Кертеленом, и, наконец, трагедию группы Реньяра.
Что же это за методы?
Я точно не знаю, в чем они состоят, могу лишь высказать личное суждение. Случай Кертелена.
Это ведь уничтожение почти всей информации, которую содержит мозг человека. Тоже, очевидно, они проделывали и с животными. Живые существа, искалеченные таким образом, неминуемо должны погибнуть. Это способ более простой, быстрый и экономный, чем убийство. Вывод я из этого делаю, к сожалению, пессимистический. Может, это еще слабо сказано. Мы находимся в неизмеримо худшем положении, чем они, по нескольким причинам. Прежде всего, куда легче уничтожить живое существо, чем механизм. Далее, они эволюционировали в таких условиях, что боролись и с живыми существами, и со своими металлическими братьями, мыслящими автоматами. Значит, они сражались одновременно на двух фронтах, стараясь уничтожить и адаптационные системы живых существ, и всякое проявление разума у механизмов. В результате этой миллионнолетней войны должен был выработаться необычайный универсализм и совершенство истребительных действий. Боюсь, что победить мы смогли бы лишь в том случае, если бы целиком их уничтожили, а это практически невозможно.
Вы так думаете?
Да. То есть, конечно, при соответствующей концентрации средств можно было бы уничтожить всю планету, но ведь это же не является нашей задачей, не говоря уже о том, что у нас и сил на это не хватит. Ситуация действительно единственная в своем роде, поскольку, как я это понимаю, мы вообще-то далеко превосходим их в интеллектуальном смысле. Эти механизмы ни в коем случае не представляют собой никакой разумной силы, просто они в совершенстве приспособились к условиям Рэкис, к уничтожению всего разумного, а также всего живого. Сами они не живые. Поэтому то, что для них безвредно, для нас может оказаться убийственным.
Но почему вы уверены, что они не обладают разумом?
Я мог бы тут уклониться, отговориться незнанием, но скажу вам, что если я вообще в чем-либо уверен, так именно в этом. Почему они не являются разумной силой?
Да если бы у них был разум, так они давно бы с нами расправились.
Если вы мысленно восстановите по очереди все события на Регис с момента нашей посадки, то сами увидите, что они действуют без какого-либо стратегического плана. Нападают от случая к случаю.